Уважаемые братья и сестры, сегодня в выпуске передачи «Найди себя» трезвенник из Подмосковья Валерий Максимович Романюк продолжает рассказывать о том, какая информация об алкоголе и последствиях его применения помогает воздействовать на молодежь. Валерий Максимович в предыдущих передачах уже перечислил медицинские стороны этого аспекта. Также он призывает на помощь авторитетных ученых.
Вот Бехтерев что говорит. Бедность и преступления, нервные и психические болезни, вырождение, потомство, вот что делает алкоголь. Причем не говорит с теми, кто много пьет. Вот чуть-чуть выпил, и уже все это включается.
Также участниками нашей передачи стали молодые люди, которые очень страдали от зависимостей разного рода, но потом с помощью Божией смогли их преодолеть. И потом каждый из них начал анализировать, как он мог дойти до жизни такой.
По поводу воспитание детей, то да, абсолютно с ребятами согласен. Детей нужно занимать до 18 лет как минимум. И как бы из двух зол, сидение за компьютером или улица, в этом случае, наверное, безвыходный вариант, придется придумать третий. Полностью занять его личное время. Это спорт, музыка, что угодно, лишь бы он не сидел, ну, лишь бы он, во-первых, не был на улице. Потому что улица, я сам как бы рос без отца. В 12 лет я все, уже с улицы меня не достать, вот это окружение, и как бы отдалился от матери, пошли секреты сплошные, на любой вопрос было или молчание, или вранье, на контакт я не шел. Поэтому личное, ну, свободное время детей нужно занимать полностью и как можно дольше.
Валерий Максимович Романюк находит все новые и новые доказательства пагубности пьянства.
Аристотель. Опьянение есть добровольное сумасшествие. Но действительно, когда трепанируют череп людей, умерших от каких-то там аварий, от алкоголя, каждая третья смерть, то удивляются люди иногда, как мог человек с таким мозгом, который они там обнаруживают, жить. То есть он доходит до сморщенного яблочка, до грецкого орешка. То есть 10% от мозга остается, остальное все рубцовая ткань, какие-то мутные воды, сосуды, и больше ничего нету, нечем думать. Рубцы, они не думают. И посчитали так, есть разные способы подсчета, допустим, высчитать, сколько человек выпил за свою жизнь, допустим, там 8 тонн спирта. Посчитали, сколько миллиардов клеток у него было сначала там, 17, а осталась десятая часть, 1,7. Поделили на число граммов выпитого алкоголя, тоже со своими нулями. Вот и получилось 2500 примерно клеток, каждый грамм. Сначала разрыв нормальный, 1 сантиметр между мозгом и черепом, потом 2, потом 4, потом до 7 доходит. Ну и как, что он может с таким мозгом там, какой это может быть человек? Человек, который может только в помойке порыться, чтобы найти в остатке, в баночке остатки пива, ему этого хватит, чтобы полегчало ему сегодня. 5-10 грамм, потому что он уже все убил. Чтобы найти там недоеденный салат какой-то прокисший, кто-то выкинул в мусорке. И чтобы сходить в туалет и переспать на теплотрассе. А больше ничего. Разговор только о том, что вчера нашел, а что сегодня. Вообще, доживают до такого состояния третьей стадии алкоголизма считанные единицы, там, сотые какие-то проценты. Остальные умирают на первой стадии, на второй. Умирают трезвыми, потому что у него реакция не сработала, он вовремя не вписался в поворот, сшиб его поезд, его автомобиль, или он сам сбил еще 7 человек на остановке и так далее. То есть и невинных людей, и винных. Смотрите, что Чарльз Дарвин. Привычка к алкоголю является большим злом для человечества, чем война, голод и чума вместе взятые. Сергей Александрович Рачинский, выдающийся русский ученый, педагог, просветитель, корреспондент Имперской Санкт-Петербургской академии наук. Пока я держался в умеренности, все мои речи оставались гласом попиющего пустыни. Все со мной соглашались, никто не исправлялся с тех пор, как я дал, исполняя обет трезвости, за мной пошли тысячи. Август Форель, человек, который глыба среди ученых, швейцарец, психолог, психотерапевт, там, руководитель института, удивлялся, почему сапожник лечит алкоголиков более успешно, чем он в своем институте. Вызвал его к себе, стал разговаривать, а тот говорит, ну, видите ли, профессор, вы же, наверное, немножко выпиваете алкоголь? Ну, да, конечно, говорит, умеренно. Ну, поэтому. Я, говорит, с тех пор как бросил, у меня еще, конечно же, стали лучше результаты, чем у сапожника. А потом это никакой не подвиг. Вот мы там гордимся, что обет трезвости, вот, как будто это подвиг. Это нормальное, естественное состояние людей не кушать яд. Мы берем обет трезвости, потому что малые нашего народа спотыкаются, а мы должны быть примером. А владыка Владимир Богоявленский, который отрезвил нашу страну на 50 лет и сохранил наш народ вот в первой половине 20 века, он первым из священников сказал, что алкоголь – это наркотик. В споре со своим оппонентом Горнаком, вот, ученым того времени, который говорит, что не будем ханжой, можно выпить там иногда, он абсолютно точно обосновал. Он рассказал о том, что словом «вино» назвали у нас в переводе наших Евангелий от Матфея, Марка и прочих канонических Евангелий, назвали 14 разных продуктов, сделанных из винограда. То есть первоисточника там были несколько названий. Перевели словом «вино», как бы сокращенное название «виноград», то есть продукт из винограда. У нас генерирующие понятия тоже есть. Хлеб, колосья – хлеб, зерно – хлеб, мука – хлеб, батон – хлеб, булка – хлеб, печенье – хлеб. Точно так же и здесь у нас. Если говорится плохо о вине, значит, это какое вино? Это испорченное вино алкогольным брожением. То есть брожением алкогольных грибков, которые поселились в этом сладком божественном напитке, который по своим питательным качествам, по своим вкусовым качествам сродни молоку матери, начинают кушать этот божественный напиток. А продукты жизнедеятельности – это как раз и есть алкоголь, C2H5OH. Ну вот так устроен этот организм у них. И у них появляется 1% в этом виноградном соке этого яда. Потом 2%, а колонии размножаются, все больше кушают, рожают новых этих грибков брожения. Потом 3% уже переработали, превратились из виноградного сока в яд. Потом 8%, где-то при 8-12% они начинают массово гибнуть. И поэтому вино вот таким естественным брожением крепленное невозможно сделать. Надо из соседней бутылки перегнать через змеевик, нагреть, чтобы покапал чистый спирт, туда добавить, получить 16% когора. То есть гибнут сами, которые, ну понятно, это отхожее место. А мы смакуем, пальчики растопыриваем, говорим, ой, очень вкусно, да как тебе? Нет, мне то лучше нравится, а вот это, чем там мы смакуем? Вот. Фекалиями, как хотите это называйте, но это так оно и есть. А спирт, как сейчас получают, так даже неестественным брожением, получают и химическим способом гидролизный спирт. А получают, если естественным брожением, то с Китая нам гонят на опилках, на фекалиях, на любой органике, на гнилой картошке, на чем угодно. Только потом подфильтруешь, чтобы он был прозрачный.
Молодежь, которая испытала на себе воздействие многих токсических ядов, которые подавались им в яркой обертке красивой и вкусной жизни, считают, что очень важно, чтобы ребенок чем-то занимался, для того, чтобы у него не было времени впадать в какие-либо зависимости.
Нынешние дети не знают, как залезть на дерево или на забор, потому что у них или компьютер, или улица с наркотиком, как бы недавно, все. Или на улице хорошая погода, они сидят под подъездом, потому что они просто не знают, чем себя занять на улице. Если есть спортивные секции, то это дорого. Собрать ребенка на хоккей колоссальные деньги.
Валерий Максимович Романюк, как человек, который много лет возглавлял, был директором реабилитационного центра, прекрасно понимает, насколько важна профилактика.
Основной наш упор должен делаться не на то, чтобы вытащить из этого страшного состояния вот всех тех, кто в него попал, появилась страшная зависимость, находится на первой, на второй, на третьей стадии алкоголизма, наркомании и прочего. Вот. А в первую очередь, чтобы не ставить на конвейер новых членов, новых алкоголепийцы и главным образом молодежи.
Все начинается, ну, с детей, как их воспитать, да, воспитанием занимался нации. Чтобы больше спортивных школ открывал, чтобы они были, ну, может, не бесплатные, но, по крайней мере, по карману, да. Чтобы, когда у него какие-то сложности наступают в воспитании, да, если родители не могут это дать, вот, то чтобы была, ну, какая-то, не знаю, может быть, школа, там, которая рассказывала бы о христианстве, да, о вере, о том, что с верой, ну, как бы можно многого добиться. Вот я, например, был этого лишен, в своем воспитании учился там до 5 класса на пятерке. Вот, а потом, когда родители захотели, ну, там, чего-то большего, не знаю, наверное, просто большего мне дать, вот, они стали работать до 11 вечера, и я после школы оставался один, как бы, ну, сам себе, там, голова. Вот, и, по сути, превратился во взрослого ребенка. И у меня еще папа алкоголик. И, ну, я просто не знал, куда себя деть. И когда вот именно в этот момент, когда человеку сложно и трудно, именно в этот момент к нему приходят разные соблазны.
То есть первую свою задачу я вижу как директор, который знает разные способы исцеления, который с этим работает, который работает частным образом, который ведет общественную работу. Все-таки основная наша задача – это работа с молодежью, у которых еще никаких проблем нету, чтобы у них появилось отвращение к этому. Поэтому я в неделю как минимум 3 дня по 2 занятия провожу в школах. Эти занятия просто на ура идут. Учителя, во-первых, просвещают, потому что класс сидит с классным руководителем обычно. Там, допустим, Волоколамский пошел во 2-ю школу первый раз, вот, договорился с завучем, она говорит, все, давай, вот 9-й класс, и сама посидела. Думает, а то пришел человек, я его еще путем не знаю, что он там будет рассказывать. Примерно вот то, о чем мы сегодня говорили, я об этом и говорю в первую очередь. Потом уже отвлекаюсь на курево подробнее, потом отвлекаюсь на разные виды других наркотических веществ, рассказываю, что такое гангрена курильщика, сколько ядов, что такое полоний-210, это, в общем, тоже это мотивирую. Говорю это людям, которые этого абсолютно никто не знал. Говорю, спасайте своих родителей. Вот если вы увидите, что на ваш день рождения покупают бутылку, скажите, условие мое такое, пап, мама, на моем дне рождения никто мозги не выносит, никто не убивает. Вот, потому что я вам могу посчитать, сколько от этой бутылки будет убито вашего мозга. А я хочу, чтобы мы жили долго, чтобы мы были счастливы, чтобы вы по мне заботились, а я о вас. И когда заканчиваешь урок, они, значит, ой, а можно еще одно занятие взять? Вот еще мы как бы не до конца все разобрали. Она говорит, не-не-не, все, вам бы только не учиться. А сама мне говорит, подожди. Пошла, что-то там побыла на перерыве, уже перерыв к концу подходит, она ко мне пошли. Заводит меня в актовый огромный зал, вон большая школа и большой зал, там сидят все старшие классы, с 6 до 11, все. Я то же самое выдаю этим старшеклассникам, и еще и все классные руководители, у которых отменила она занятия. То есть, если информация действенная, если информация понятная, а не так, что хорошо бы не пить, все знают, что хорошо бы не пить. Что дураки только пьют, ну а мы-то умные, мы немножко. Нам-то так повеселиться. А оказывается, что вообще яд, вообще веселиться, какое-то веселье, это убийство мозга, это реакция раненого мозга. Тогда уже совсем другой подход. И такая работа, она самая действенная. Вот представьте себе, у вас огромный город. Вот нас тут, допустим, 12 человек собралось или чуть побольше. Вот. И у каждого отточится такая лекция, какие-то еще свои, какие-то важные вы найдете, вы изыщете доводы. Сконцентрируйте это все в первое занятие. Потом, когда появится интерес, можно это дополнять и другими вещами. Но первое должно быть ударным занятием, действенным. Ребята, когда я захожу, прихожу только первый раз в школу, там везде где-то там курят, на перерывах, где-то там на подходах к школе, где-то за углами и прочее. После того, как я там прочитал уже все лекции, я просто там никого не вижу. Специально не анкетирую, специально не собираю эти вещи. Вот. Но постоянно я эту информацию из года в год наращиваю, потому что есть хороший вот учебник. В Крыму я взял «Трезвый образ жизни». Очень хорошая информация, тоже можно...
Ну, а касаемо жизненных планов, на первом месте, конечно, стоит мое выздоровление на данный момент. Хочу на какое-то время съездить домой, в Москву, пообщаться с конкретными людьми, с которыми я употреблял, с ихними родителями, чтобы по возможности выдернуть из этой кабалы 1, 2, 3. Короче, чем больше, тем лучше. И увезти на реабилитацию в любой из регионов, как бы все равно, лишь бы хотя бы они попробовали. Потому что меня они послушают вероятнее, чем какого-то незнакомого человека, потом волонтера.
Следующий этап – это находить людей, которым за державу обидно. То есть, я имею в виду, среди старшеклассников. То есть, чтобы они приходили уже к вам в общество трезвости, чтобы вы их готовили к выступлению в своей школе, в младших классах или даже в других школах. Вот. Я со своим внуком, когда я был в 9 классе, поехал, значит, на съезд трезвенников. Даже не говорил ему, что там будешь там лекции слушать, что он бы, может, и не поехал бы. А просто сказал там, озеро, покупаешься, волейбольчик поиграем там, позагораем. А что тебе тут в городе в этом самом каменном делать? И он поехал. Вот. А там здесь секция такая, там такая, он там постоит, туда подойдет. Ну, я думаю, ну, слава богу, вроде бы интересуется так. К концу заезда он спорит с Виктором Павловичем Кривоноговым, уже пытается его в веру обратить, в христианскую, потому что он верующий парень, вот, а тот атеист, хотя лектор от Бога, этнолог, профессор, а в Бога не верит. А приехали в город, сентябрь начался, он говорит, дед, хочешь, приходи ко мне, я там буду сейчас в школе лекцию проводить, послушай. И я взял своего друга, младшего Антона Мишина. Вот, сидим мы во втором ряду, думаем, ну как там получится. Он прилично одет, бабочка, там красивый костюмчик. То есть все вышел. Он такую выдал мероприятие по трезвости. Он настолько это было убедительно, что я думаю, что меня бы так точно не слушали, как его. И потом мы его в группу лекторов включили, он ходил вот, наравне со взрослыми. И я думаю, что от него, его лекции было больше пользы, чем от наших. И мы священники ходили, и отец Серафим ходил, там, и отец Александр ходил. А Валера молодец, вот так получилось. То есть надо искать вот таких детишек и нацеливать их, что мы Святая Русь, что ни в одной стране мира больше нету такой религии, как у нас государственной. На нас даже афонские старцы надеются. Вот, что Святая Русь, так только нашу страну называют, не называют ни Норвегию благополучную, богатую, ни Швецию, ни Германию, ни Соединенные Штаты. Слышали, что так назвали? Не слышали. Посмотрите, они же нас убивают, потому что хотят, чтобы сатанизм распространился по всей стране, по всей земле, чтобы мы не смогли повести за собой народ. И они начинают вот на этих патриотических чувствах вот, приобщаться к этому делу. Так что дело очень перспективное. Через молодых действовать вот, намного эффективнее.
Уважаемые братья и сестры, по традиции в завершении нашей передачи телефон диспетчера по работе с зависимыми. 8-992-021-44-99. Вы можете обратиться с любым вопросом, например, вы хотите участвовать в трезвенном просвещении. Возможно, вам самим или кому-то из родственников требуется реабилитация. Или вы просто не знаете, что делать с проблемой, которая уже явно возникает, но как ее решить, неизвестно. Звоните по этому телефону, вам подскажут, к кому обратиться. 8-992-021-44-99. Храни всех Господь!